«Что делаем?» — бодро поинтересовался Меф у Чемоданова, стараясь не смотреть на Зудуку. Он по собственному опыту знал, что если обратить на него хотя бы на копейку внимания, Зудука потом вообще не отвяжется. Петруччо с гордостью помахал пером. «Да вот, составляю бумажку в канцелярию. Перспективный план развития русского отдела мрака на следующее столетие. 12 страниц, и все кровью. Первая группа — резус положительный. Название глав второй группы — отрицательный. Все чин-чинарем».
«Тебе кто-то поручал это составлять?» — спросил Меф.
«Поручал? Мне? Да никто!» — удивился Чемоданов. «Я сам все придумал. Первая часть письма — введение и анализ уже существующего плана. Вторая — общая характеристика и недочеты. Третья — меры по улучшению эффективности работы. Интересно, да? Можно будет подать на грант». В голосе Чемоданова появилась нежность.
«У мрака нет грантов», — сказал Буслаев. «Да ты просто не в курсе, чайник. У мрака есть все. Даже дорожные знаки в гиене огненной с указанием средней температуры лавы.
И, кстати, они установлены по моему предложению», — вытянув губы трубочкой, снисходительно заверил его Петруччо.
«По твоему предложению?»
«Ну да. Это было в моем самом первом проекте. Вообрази, грешники устанавливают знаки, а они на другое утро превращаются в раскаленный металл. А? Впечатляет?» И, не дожидаясь ответа, Чемоданов вновь уткнулся в бумаги. «Вот, слушай. Опираясь на предыдущий тезис, не побоюсь сказать следующее. Анализ эсхатологической тенденции последних десятилетий неумолимо свидетельствует, что все вытекающее является следствием того втекающего, о котором я имел честь написать в первой части исследования. Таким образом, если все вытекающее вытекает, а все втекающее втекает...»
С удовлетворением начал он. «Да чушь какая! Втекает, вытекает! Скажи лучше, что все тупое притормаживает!» — проворчал Мев.
Чемоданова он с каждым днем не переносил все больше и больше. Зато к Мошкину Мев по-своему привязался. За внешней застенчивостью и неуверенностью в нем угадывалась глубина и хорошее сердце. Ощущалось, что при определенных обстоятельствах он вполне способен на самопожертвование, в отличие, скажем, от того же Чемоданова, который скорее пожертвует всеми упомянутыми в телефонном справочнике, чем своим мизинцем. В комнате Мошкина что-то упало. Затем дверь открылась, и появился он сам, уныло созерцающий нечто похожее на половину баранки. «Чашка?» — поинтересовался Меф, невольно вспоминая другие чашки и при других обстоятельствах.
«Да ручка от чашки. Она была треснутая. Я налил кипяток и... Можно я дальше не буду рассказывать?» — сказал Мошкин грустно.
Перед чашками он был в неоплатном долгу. Ни одна не жила у него больше 3 дней. Меньше, чем солдат во время фронтового наступления.
«Ты хотя бы не ошпарился?» — спросил Мев.
Вопрос был чисто риторический. Евгеша успел бы 3 раза остудить кипяток прежде, чем он коснулся бы его ног.
«Да нет. Но кусок льда упал мне на ступню. Точно, на ноготь мизинца!» — сказал Мошкин еще печальнее.
«Слушай», — начал Мев, — «ты же повелеваешь водой. Что мешает тебе сделать чашку изо льда, внутри которой будет горячий чай? Ведь ничего, согласись. Если чашка будет подтаивать, ты это запретишь. Ну как?»
Мошкин задумался. «Ну, я бы мог, наверное, даже устроить так, что она повисла бы в воздухе. И ложку бы отлил изо льда», — сказал он неуверенно.
Услышав гостиные голоса, из комнаты вышла Ната. В правой руке она держала зеркало. В левой — еще одно зеркало. Это выглядело смешно. Хотя дело было совсем не в самолюбовании. Так, с 2 зеркалами, Арей учил ее отрабатывать магическое парирование. Глядя в зеркала, Ната сосредотачивалась, и лицо ее начинало атакующую пляску. Отражаясь в 2 стеклах сразу, атака удваивалась и обрушивалась на саму Нату, не оставляя ей выбора, или отразить ее, или умереть от любви к самой себе, как некогда это произошло с магом-нарциссом во время тренировки у ручья. Случай, кстати, хрестоматийный, хотя впоследствии и превратно истолкованный. Ната, однако, в отличие от бедного нарцисса, была способной ученицей, и, не боясь собственных чар,
с ненасытной жадностью познания совершенствовала свое мастерство. И мастерство это было так велико, что красиво или некрасиво ее лицо не имело уже ни малейшего значения. Переходный возраст, не пощадивший десятки самых кукольных девичьих лиц, не пощадил и ее лица. Странное, асимметричное, немного вытянутое вперед, как у умной обезьянки, оно привлекало главным образом своей необычностью. Но это если судить о лице Наты в застывшей неподвижности, такой, каким оно бывает во сне или на фото для паспорта. Однако едва Ната начинала улыбаться, двигаться, говорить, лицо ее менялось, и тогда ни один самый суровый критик не сумел бы найти и малейшего недостатка. Это была насмешка над красотой, но насмешка, превосходящая красоту. Если бы опытного суккуба, а кто больше в мире мрака понимает в любви, спросили бы, что он думает о Нате, суккуб ответил бы так. Она полна таинственности, как усмешка русалки-фараонки в тот последний миг, когда та утаскивает жертву в омут. И это был бы высший комплимент, на который суккуб способен. Недавно Ната одним движением бровей добилась того, что водитель автомобиля, гневно сигналящего им, чтобы они убрались с пешеходного перехода, въехал в столб. Ната была не одна. С ней рядом находились Дафна и Улита. Они искали индийский магазин, чтобы купить ароматические лампы. Кроме того, Улите нужен был пышный рыжий парик с буклями, чтобы приклеить его к прилизанной макушке Тухламона. Зачем? Да просто так. «Надо же! Потерять от любви голову! И так быстро!» — поразилась Даф, когда из машины выскочил ошеломленный молодой водитель.
«Да ну, ему и терять-то было нечего. Натуральный джин Чебурек Чебурекович!» Ревниво и сознанием дела сказала Улита. Как известно, до знакомства с Иссиорхом она была совсем не прочь закатиться в ночной клуб со смуглым курьером из Тартара. Однако далеко не всегда Ната могла похвалиться победами. Однажды она накатила на Чемоданова и, видя, что ее магия не действует, раскричалась на него.
«Ты на меня собак не спускай! Мне начхать!» — сквозь зубы сказал Чемоданов, занятый составлением какого-то мудреного перечня.
«А мне начхать, что тебе начхать?» — немедленно отозвалась Ната.
«А мне начхать, что тебе начхать, что мне начхать?» — отрубил Петруччо. На этом дискуссия и завершилась, и попытки дальнейших наездов тоже. Другое дело Мошкин. Он влюбился в Нату сам по себе, безо всякого влияния ее магии, с которой, возможно, и сумел бы справиться. Вот и сейчас, увидев Вихрову, Мошкин разжал пальцы и выронил чашку.
«Привет!» — сказал он.
Ната, для которой этот мошкинский привет был уже третьим за день, улыбнулась вежливо и ускользающе. Евгеша, видимо, хотел сказать еще что-то, но все его гениальные идеи успели иссякнуть. Зато в памяти, которая, как всякая память, грешила просроченными ассоциациями, внезапно всплыло начало старой поэмы.
— Понежели не бяшите? — спросил Мошкин.
— Да ничего, бяшу себе помаленьку, — отвечала Ната. К Мошкину она относилась неплохо. Ей льстило, что она ему нравится, да и какая девушка не заметит влюбленности. Но все же Евгеша был для нее слишком самобытен. К тому же, как многие талантливые люди, он социально поздно созревал.
«Да ну, тормоз какой-то. Он так мнется, так медленно говорит. У него от одного слова до другого на троллейбусе 15 минут ехать», — в очередной раз подумала Ната, и, забыв о Евгеше, стала испытывать на Мефе свой коронный взгляд, который Улита называла «умереть и не встать». Однако Меф не влюбился, не утратил аппетита и не умер. Против мимической магии у него был врожденный иммунитет. Как-никак вобрал некогда силы повелителя мрака, хотя и не факт еще, что Легул позволит ему всласть порулить Тартаром.